Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Духовность и культура».
Нас нельзя нарушать законы, потому что мы вот такие. Мы существуем в конкретных условиях, законов. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо? Твоя жизнь была нормальной, устойчивой? Не нарушай законов. Даже о юридических законах мы говорим то же самое. И христианство открыло, что основным-то законом бытия человеческого является любовь. Отсюда утверждает христианство, из нарушения этого закона проистекают все беды человека, семьи, общества, народа, мира. Неужели доказательства этого требуются? Мне кажется, каждый из нас может привести целую кучу. Там, где остывает любовь, там, где угасает любовь, где торжество эгоизма, стремление к наслаждениям, стремление взять от жизни все, то есть где нарушается, повторяю еще раз, закон любви, там наступает трагедия. Трагедии. Вот интересно, что за открытие какого-нибудь закона у нас чего только дают. Там Нобелевские премии, там, я не знаю, лауреатами становятся. И чего только не делают. Прославляют и пишут. Здесь открыт закон, равного которому еще в истории никогда не было. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел... Что же имел? Жизнь вечную. Вы посмотрите, оказывается, этот закон, как он, если хотите, двусторонен. Он касается прежде вечности самой человеческого бытия. И в то же время вовсе нет того, о чем говорят скептики, когда утверждают, вот христианство, журавля в небе ловит. Нет. Нет. Исполнение этого закона дает благо здесь. Пусть кто-нибудь скажет, что есть выше любви, даже нашей обычной человеческой, что в мире выше для счастья человека? Что выше? Бурдельен, английский поэт, написал однажды замечательные строки. Их Полонский великолепно перевел. Я их зачитаю вам, потому что я помню, когда прочитал его, то меня просто поразили эти строки своей силою выраженной мысли. Ночь смотрит тысячами глаз, звезды, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелется, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Изумительно, не правда ли? Потрясающе. Точно. Это великолепное, если хотите, поэтическое выражение вот этого потрясающего фундаментального закона бытия нашего мира. Вот она, первая основа православной культуры. Если мы хотим говорить о культуре, то мы должны посмотреть, присутствует ли там это начало любви. Какой любви? Я думаю, что мы уже так понимаем, да? Чуть-чуть уже понимаем. Любви. Есть ли там любовь или нет? Впрочем, уже хорошим аналогом является клятва Гиппократа, которую дает каждый врач. Не навреди. Вот, оказывается, какой первый православный принцип православной культуры. Не навреди. не повреди человеку. Чем? Искусством, философией, религией. Сколько угодно религии, которые ой-ой-ой, что делают с человеком. Знаете, какие фанатики, жуть. Да, религии своей научной и технической деятельностью. Да, сам научно-технический прогресс, который является одним из, я бы сказал, в настоящее время самым ярким проявлением человеческой культуры. Куда пошел этот прогресс? На чем он оказался основанным? Да, какие-то, может, элементы и были, да, принести благо человеку, но какого блага опять земного и только, сиюминутного и только? Но в очень большой степени этот прогресс чем обусловлен? Другими вещами. Какими? Ну, разве это не очевидно? Элементарное любопытство. Знаете, вы сынишке маленький какой заводную игрушку, он тут же его все разломает, чтобы посмотреть, а что там внутри? Или что там пищит или кричит? Да. Ему же надо посмотреть, что во внутрях, правда же? Иначе он будет плакать, если вы не дадите. Элементарное любопытство, раз. Мы называем этого суперсом любознательность. Простите. Каждое деяние должно быть осмыслено целью. И если мы говорим просто любознательность, бесцельно, то это вызывает какое-то определенное недоумение. Первое. Второе. На что он нацелен? В советское атеистическое время говорилось об этом откровенно. И, наверное, многие из вас, может быть, знают. Познаем законы природы, покорим ее и сделаемся богами в этом мире. Мечта. Сделаемся богами, которые от одного лопнувшего сосудика отправляются на тот свет. Хорошие боги, изумительно просто. Я слыхал, что даже языческие боги, которые на Олимпе, кстати, живут, да, и те, кажется, не умирали даже. А тут изумительные боги. Вторая цель. Вторая цель этого культурного феномена. Третья цель. Что значит богами? Мы должны взять от жизни все, от природы взять все, ибо смысл жизни в чем? Наслаждение. И научно-технический прогресс, о, какие возможности нам предоставляют в этом плане. Такие, о которых если воскресите, попробуйте человека 19 века или начала там даже 20-го, он ахнет, он не поверит. Мы можем видеть все на свете. Слушайте с любого конца земного шара. Видеть, слышать. Летать даже можно на самолетах. Правда, иногда падает. Вот это жалко, конечно. Да, так все было бы хорошо. Да, и так далее. Вы видите, само направление культуры, по какому пошло пути и пришли мы к чему? Прекрасно мы теперь знаем. Только и кричат об экологическом кризисе. Изменение климата. Разрушение морали. Что нам делать со всякими этими пиратами, террористами и так далее? Почему все происходит? Нет этого закона. Забыли о законе любви. Недаром наши великие мыслители, русский мыслитель, великий, действительно, потрясающий человек, человек просто гений, равного которому немного найдется. Речь идет об Алексее Степановиче Хомякове. 19 век, один из вождей славянофилов, который, если хотите, выразил великолепно идею, сам принцип, лучше сказать, принцип нормальной общественной жизни. Если хотите, выразил самосредоточие русской идеи, о которой так много сейчас говорят. В краткой форме и настолько сильный, что поражаешься. Это действительно гений. Его слова таковы. Единство в свободе по закону любви. Да, любовь не позволит порабощать кого-либо. Она всегда, кажется, желает только свободу каждому. Но какой свободы? Один из самых главнейших, я бы сказал, принципов культурного творчества, культуры вообще и жизни человека – это свобода. Как она может быть различной в зависимости от того, на чем она зиждется? Он сказал абсолютно точно – единство в свободе. То есть единство что значит? То есть мы все признаем свободу друг друга. Мы едины в этом. Мы все согласны в этом. Да, я не могу никого порабощать, ни у кого не могу отнимать свободы. Да, мы едины, единство в свободе. Какой? По закону любви. В противном случае мы знаем, к чему приводит свобода. Каким ужасом она приводит. Именно к ужасам приводит. Когда нет никаких границ, никаких ограничений, когда страсти могут работать в этом мире без всякого ограничения, тогда наступает ужас общественной жизни, семейной жизни, личной жизни. Только по закону любви эта свобода может действительно приобрести то величие, то, о котором так много говорят люди. Вот это первый и главнейший вероучительный принцип православной культуры.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Но христианство все зиждется, вы знаете на чем? Это фундаментальный довод. Оно зиждется на исповедании Христа, на вере во Христа. Почему называется религия-то христианством, а не чем-нибудь другим? Что же здесь оно дает нам? Что может дать исповедание Христа нашей культуре? Что можно основать на этом? Я скажу так. Здесь я даже не буду распространяться особенно. Никогда бы человечество не могло бы ни знать, ни верить, ни понимать вот того главного закона о том, что Бог есть любовь, если бы не было Христа. Если бы его не было, если бы он не совершил то, что мы исповедуем, по крайней мере, мы христиане исповедуем, нося на себе, на своей шее крест. Он показал, что такое христианская любовь, что такое любовь. Крест его показал, что такое. Когда арестовали Христа и Петр, так считается, вынул меч и хотел, ударил уже даже одного, отсек ухо, то Христос остановил его. И потом, что он сказал, какие слова-то? Неужели, думаешь, я не мог бы 12 легионов ангелов представить, чтобы защитить себя? Но не для того я пришел. Я сейчас не могу вам говорить о сути жертвы Христовой, хотя скажу, что не зная этой сути, мы по существу не знаем христианства. Потому что это центральный основной догмат, если хотите истину вероучительную, центральный. Если о Боге любви, это, так сказать, общая платформа, то здесь это концентрированное выражение того, что мы называем христианством как таковым. Но сейчас просто мы не можем говорить об этом. Так вот, он пришел будем пока говорить так, пришел ради спасения человека. Ради этого он пришел. И оказалось, что это потребовало страданий. Кстати, обратите внимание, насколько противоположны сами мыслительные тенденции, понимание даже того, что нужно сделать для блага человечества. Никто не сомневался и никогда не сомневался. Ни евреи, которые ждали своего Мессию, ни неевреи, те же, назовем общим словом, язычники, которые ждали нового Августа. Август это был император, как раз во время которого, кстати, родился Христос, еще в последние годы правления, и при котором Римская империя достигла своего максимального расцвета, максимального благополучия. Так что имя Августа стало своего рода нарицательным. И даже мы до сих пор знаем месяц Август. Хотя не имеем, кажется, никакого отношения к Риму. Так вот, какого спасения и спасителя ждали евреи? Кстати, до сих пор иудеи ждут. Кто такой Мессия? Что он даст? Отец Александр Мель, я думаю, вы слышали, наверное, это имя, прямо сказал, идея Царства Божьего в иудаизме часто понималась, ну, на самом деле, всегда понималась, как внешнее торжество Израиля, то есть господство этого государства над всем миром, внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Правда ли интересно? Вот что такое спасение. Разве понятно? Поэтому Мессия кем должен быть? Царем. Царем могущественным, перед которым придут и поклонятся все народы. Он даст преимущественное, конечно, благо евреям, и все прочие народы, так сказать, будут под его рукой. Язычники о чем думали? Придет новый Август, который сделает не только, что сделал этот первый, а гораздо большее. Больше. Он даст то же самое потрясающее изобилие только всем уже народам земли. Не только евреям, а всем народам земли даст. Вот мечта. Сейчас мы о чем думаем? Наш народ о чем думает? Царь нам тоже нужен. Какой? Ну, ясно какой. Неужели требуется объяснение, какой нам нужен царь? Ну, или президент, если вам не нравится слово «царь». Ну, смотря кто как мыслит. Монархисты будут говорить «царь», да, демократы, республиканцы, президент. Какое имеет значение? Мы знаем, кто нам нужен. И каким путем он даст нам? Что даст? Благо на земле. Каким путем? Кому неизвестно. Всех мошенников этих он пересажает. Установит наилучшие законы, будет дисциплина жизни. Все эти еврики и доллары у нас будут нам туалеты строить из золота. Это самое главное, кстати, да. Доказательство благополучия. Земное и так далее. Что мы все ждем? И вдруг, ну, слово только одно. Я сначала его назову, то сумасшествие. Спасителем является кто? Апостол Павел пишет, мы проповедуем Христа распятого. И тут же добавляет, иудеям соблазн, распятый это Мессия, вы что, с ума сошли? Эллинам, то есть всем прочим язычникам, безумие между двух разбойников, как высший преступник. Это он спаситель? Нет, вы, наверное, сошли с ума. Вот оказывается, что говорит христианство о чем? Оно утверждает второй принцип великий, первоучительный принцип подлинной православной культуры. То, что интуитивно понимали и понимают люди всегда. То, что еще римляне выразили великолепно, «per aspera ad astra», «через тернии к звездам», «через терния», а не «через злато, серебро, силу и могущество». Даже они это понимали. оказывается, принцип человеческой жизни, достижение вот этого вот блага, да, о котором говорит христианство, достижение этой любви, жизни любви, а оказывается, не просто оно требует от человека отречения от себя как такового. Подлинная культура, подлинная любовь проявляется тогда, когда я творю не ради удовлетворения своим похотям, страстям и так далее, а когда действительно я стремлюсь только к одному – принести благо другим людям. И ради этого я готов даже страдать, если хотите, страдать до смерти. И мы видим, что подлинные творцы культуры, да, часто это делали. В жестоких жизненных условиях они творили. Часто осыпая бранью, ненавистью, завистью. Часто действительно буквально умирая, они порождали величайшие творения человечества во всех этих сферах. Оказывается, там, где нет самоотвержения, там, где нет готовности ради любви к людям, претерпеть даже, если хотите, страдания, там опять-таки не может быть подлинной культуры. Там, где, знаете, в теплой водичке в ванной, кофе с коньяком, и создаем культуру. Ну, ясно, какую культуру. Ясно, что мы породим, находясь в условиях аскариды, которая копается там во всех этих вещах. Думаем породить подлинную духовную культуру. Да нет же, невозможно. Мы скатимся к чему? К развращению как таковому. Через терния, то есть преодолевая вот эти свои только эти негативные стороны жизни и отдавая себя закону любви, мы можем что-то сделать. Христос – знамя в этом плане для каждого человека. Знамя. Я хочу теперь поговорить о другой стороне нашей с вами встречи, о духовно-нравственных основах. Хотя, как видите, уже мы об этом начали говорить. Да, понятно то, что мы сказали, но ведь вся суть-то вот в чем. Хорошо говорить о высоких материях, да, и рисовать красивые картинки. Можно ведь так отнестись ко всему этому, и не иначе. А как приобрести-то это? Каким образом это может в человеке быть? Я, конечно, очень хорош, пока меня никто не трогает. Очень хорош. Лучший в мире даже. А когда сплю, вообще никаких грехов даже, вы знаете. Чист, как голубок. А как только мы соприкасаемся в своей реальной жизни с другими людьми, со страстями других людей, так тут же, что оказывается, любопытнейшая вещь. Прекрасно понимая, что законом нашей жизни должна быть любовь, мы моментально впадаем в такие вещи, что подчас даже неудобнее вспоминать об этом. И даже хотели бы, чтобы никто это потом, чтобы забыли даже об этом. Каждый человек, который объективно посмотрит на себя, он увидит в себе то, что, в общем-то, не глядя, он никогда даже не предполагал, может быть, это в себе. Вы знаете, мы себя не знаем. Вот о чем говорит христианство. Ну, что христианство? Вот, знаете, вот впечатление такое, я отвлекусь немножко, потому что нельзя не сказать об этом. Мы говорим о каких-то христианских началах жизни. Так? Ну, странно, надо же понять, что это не что-то специфически присущее христианству. Христианство открыло объективные законы человеческой жизни. И только потому, что открыло это христианство, мы называем их христианскими. Ведь не Ньютон уже принадлежит же закон тяготения в конце концов-то. Он что, создал его? Не Гейлю Саку же, не Паскалю, не Эйнштейну. Они только открыли этот закон. Их именами просто назывались как открыватели. Так и здесь надо же понять, что это не какой-то узкая сфера христианской жизни. Нет. Как законы, открытые учеными, имеют общеземное значение, может быть, даже космическое значение, так? Так и христианские нормы жизни, которые открыты в Евангелии, они имеют универсальное значение, то есть они распространяются на каждого человека. Только потому, что именно таков человек и таковы законы нашего бытия. Поэтому, когда мы будем говорить сейчас о христианских вещах, надо это понимать. Христианство просто это название. На самом деле это человеческие, подлинные, правильные. Ну, еще раз хочу вам сказать, сейчас мы не можем говорить, почему они правильные. Почему христианство не является религией истинной. Это очень важный отдельный вопрос. И это очень важный, да. Ну, сейчас мы не будем говорить об этом. Итак, что же говорит христианство о духовно-нравственных началах человеческого творчества, человеческой культуры? Здесь мы с вами о чем говорим? Фактически о духовной жизни человека. Уже с самого начала я сказал, что культура – это есть только осуществление духовного состояния человека. Осуществление во внешних формах, внешне осязаемо, которые можем наблюдать, так сказать, объективно можем их видеть. Вот так. Значит, речь идет о духовной жизни человека. Прежде всего, на что мне бы хотелось обратить внимание? На следующее. Не следует, прежде всего, смешивать духовность и нравственность. Мы как-то так привыкли и всегда употребляем эти понятия, взаимозаменяя их. На самом деле, это вещи совсем разные. И при этом мне хочется отметить, что само понятие духовности имеет очень различные значения. И то, о чем будем мы говорить в православии, это принципиально отличается от того, о чем обычно говорят, когда употребляют это слово. Ну, так, может быть, я вот с этого, пожалуй, и начну. Само понятие духовности. Чем же православное понимание эта духовность отличается от других? Обычно под духовностью что разумеет? Вот человек интеллигентный, образованный. Он занимается литературным творчеством. Он пишет стихи, может быть, романы. Это очень духовный человек. Создает музыку. Такой же духовный, а может, еще больше. Человек обладает громадной эрудицией. Да. Ой, какой духовный тоже. В общем, человек, оказывается, который занимается так называемым культурным творчеством, да, это люди духовные. Ну, если у него чего-нибудь нету, что такого вопиющего, конечно, да. Но обычно что-то вопиющее, оно скрыто, никто не видит. Так? Итак, духовность в обычном смысле слова, она сопряжена вот с творческой деятельностью человека, эстетической, научной, философской, не знаю, может, и политической даже. Одним словом, здесь круг такой, не совсем определенный, но ясный, с чем он все-таки связан. Вот кто такой человек духовный.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Если подойти немножко поближе к религии, о православии я не говорю, то кто является духовным человеком, считается? Тот, кто одет, во-первых, духовную одежду. Вот жалко, я пришел к вам такой. Ах, искушение, надо было мне одеть что-нибудь другое. И вы сразу видите, что пришел к вам духовный человек. Или тот, который часто ходит в церковь. и тот, который читает там такие книги, которые мы называем духовными, тот, который соблюдает церковные установления, там, ну, посты, там, знаете, посещает богослужение, там, знает эти вещи, тоже духовные, который имеет сан, но тут уже совсем уже духовные, сами понимаете, сами там священник, архиерей, триарх, тут уже, ну, предел, римский папа уже все, это уже абсолют. Недаром он называется наместником Христа на земле. Вот такое понимание духовности. Православие говорит, ничего подобного. И это все, это какое-то странное даже словоупотребление. Это не то. Это еще совсем не духовность. Совсем не духовность это. То есть тут может быть и духовность, но сами по себе эти вещи все указаны. Как чисто светского порядка, так и, кажется, религиозно-церковного порядка. Совсем это не духовность. Совсем нет. А что ж такое духовность тогда? Вот загадка. Ну, чтобы сказать об этом, возвращаюсь опять к мысли. Духовность и нравственность – разные вещи. Кстати, в словоупотреблении мирском, скажем так, если человек нравственный, это значит духовный. Православие говорит – нет. Опять нет. Подумайте, нравственный человек, безупречный, нравственный, так? Опять говорит, нет. Это потому что в духовности. Значит, король вопрос, да и только. Сначала обратим внимание на различие между нравственностью и духовностью. Что такое нравственность? Нравственность – это есть нечто иное, как характер поведение человека в окружающем мире. То есть, это характер отношения человека, ну, прежде всего, к другому человеку, естественно, к семье, к обществу, к закону, к юридическим законам, к природе. И мы смотрим и говорим, нравственный человек или безнравственный. И представьте, если человек верен своей семье, если он зарабатывает деньги честно, нигде не ворует, так, если он исполняет, так сказать, законы юридические, так, если он не ломает там, не крушится напрасно, не портит и так далее, так, то, ну скажите, ну нравственный человек или нет? Ну, конечно, нравственный. Что вы еще хотите? Ну, конечно, нравственный. Нравственный, верно. Ну, а давайте теперь попробуем с помощью какого-то мага, да, возьмем и чуть-чуть приоткроем, а что у него во внутрях? То есть, в смысле, попытаемся приоткрыть у этого нравственного человека. Здесь открываются картины удивительные. Картины, которые, кстати, очень связаны с проблемой даже просвещения и образования. Почему я говорю об этом? У друга и второго вождя славянофилов Ивана Васильевича Кириевского есть интереснейшая работа, которую, вы знаете, крайне необходимо бы знать. Всем педагогам надо бы. Кстати, вот это учтите, пожалуйста. Прям обязательно надо бы прочитать эту работу. И, может быть, даже иметь ее чуть не настольной. Это небольшая такая статья. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. Большое название. В этой работе о характере просвещения Европы. Он сам, Иван Васильевич Кириевский, очень хорошо знал заграничную жизнь. В Германии он подолгу жил, слушал лекции Гегеля, гонял у него чаи вместе с Гегелем. Так, вообще прекрасно он знал. Был одно время гегельянцем самоотъявленным, потом только он прозрел, да, и понял многие вещи. Но вначале он и не представлял себе ничего другого, как бы без Гегеля ни о каком возрождении России и речи быть не может. Видите, всю историю мы возрождаем Россию. А это был 19 век. Так вот, Иван Васильевич Киреевский в этой статье подмечает нечто очень важное для нашей тематики. Он говорит, чем отличается русский человек от западного? Вот чем, говорит он. Западный человек – это человек нравственный. Прежде всего, он говорит, конечно, о немцах, у которых, знаете, богом немецкой нации что является? Ордунг. Ордунг, то есть порядок. Превыше всего. Маленький городишко. Мы идем из ресторана, 12 часов ночи, представляете? Улица вся вот такая вот дорога. Вдруг идем вместе, светофор красный. И что вы думаете? Ужас. Мы от ярости чуть не разрывается душа, остановились. И стояли, пока не зажегся зеленый свет. Ни машины, ни людей, ничего. Ордунг. Порядок. И никуда не денешься. Превыше всего. Так вот, он пишет. Западный человек. Он высоконравственный человек. Он все делает по порядку, все как положено. Ну, мы берем в основной массе. Всюду есть всякие люди, но главный порядок. Поэтому он нравственный человек. Он и в семье нравственный, и на улице нравственный, и на работе нравственный, и всюду. И дальше он пишет интересные вещи. Вы когда прочитаете, вы увидите. Обязательно стоит прочитать это. Только одного не хватает западному человеку, он говорит. Чего же? Очень интересно, чего ему не хватает. Это стать на трибуну. Такую, чтобы весь мир увидел, каким надо быть человек. Каким? Таким, каков он. Понятно? Вот только чего ему не хватает. Кстати, это пишет Киреевский. Без иронии даже. Это я иронизирую так. Вы уж простите меня за злой такой характер, видимо. Не могу обойтись без этого. А чем же, говорит, характеризуется русский человек? Наш российский человек, говорит, чем характеризуется? И как точно тоже подмечает, говорит, основная его черта, он всегда чувствует свое несовершенство перед лицом какой-то вот скрытой, видимой, даже не его уму, нет, а его сердцу, его душе, святыней. И он перед ней чувствует себя, ну ясно кем. По закону перцепции, знаете, даже вот серое на фоне белого является каким? Темным, черным. Он чувствует неудовлетворенность собой, наш человек. Поэтому он стеснителен. Он не лезет. Опасается того, что другие же это все понимают. Зачем же об этом говорить? Ой, сколько раз я вам скажу. Я соприкасался с этим. Ну, на международных конференциях где-нибудь на Западе. Сколько раз. Это действительно, до чего же точен, правильно написал Иван Васильевич Киреевский. Сколько раз. Сидят там профессора. Ну, сидим, все. Какие-то вопросы. Думаешь, да что тут говорить? И так всем это ясно. Вдруг там выскакивает какой-то мальчишка, 18-20 лет, и начинает вещать. Дважды два. Это вы знаете что? Это четыре. Мы все в обмороке. Таких открытий мы еще, конечно, никогда не встречали. И все это с таким апломбом, с таким пафосом. Ну что вы? Учитель человечества. И иначе. Вот он подмечает вот такую вот вещь, Иван Васильевич Киреевский. Верно? Очень точно подметил, у нас есть эта черта, сидит она где-то в глубине души. И о чем говорит? Что-то произошло с западным человеком. Потеряли они вот это интуитивное, внутреннее ощущение, я бы сказал, той божественной святыни, которая в каждом человеке присутствует. И когда это потеряешь, то действительно увидишь себя довольно легко, прям чуть ли не святым. Что такое нравственность? С одной стороны, все, кажется, исполняет. Так, а духовность? Посмотрите, какая гордыня-то. Какое самомнение-то. Ой-ой. Тщеславие. А сколько зависти при этом. Другой что-то лучше сделал. А сколько лицемерия у этого праведника может быть в душе. А сколько лукавства, а сколько притворства в душе этого нравственного человека, вы слышите? Есть в Псалтире такие интересные слова. «Там, о гади, их же несть числа». Точно. Под этой нравственностью может скрываться такая бездна страстей, причем подчас ужасных страстей. Иногда они вдруг открываются при каких-то обстоятельствах. Все с изумлением говорят, как этот человек мог такое сделать? Недоумевают. Нравственность – это только поверхность. Это характер нашего поведения вот здесь, в окружающем мире. И мы ведем себя все, ну, прилично ведем себя так. Ну, и надо так себя вести, и все. А в душе что скрыто? Вот то, что скрыто в душе, православие называет духовностью человека. То есть то, что в духе его. Не то, что выявлено наружу, а то, что дух, он же невидим. Правда же? Дух невидим. Вот это-то духовное и есть духовное содержание человека. Прежде всего, чем определяется это духовное состояние? Напоминаю, я вам говорил об этом. Прежде всего, к чему стремится человек? И здесь определяет, что его мировоззрение. Мировоззрение. Посмотрите, как догматические, или сказать, вероучительные вещи, как они связаны с духовными и нравственными. Одно дело, когда я стремлюсь действительно к достойному вхождению в вечность. Я стремлюсь к истине, стремлюсь к правде. Если хотите, к святости. Скажу даже это громкое дело. Что значит к святости? То есть не творить, чтобы никаких пакостей, не только вне. Вне это орднунг, внутри себя. Ведь надо же понять, что при всем моем благовидном внешнем поведении я внутри это могу быть сущим сатаной, настоящим дьяволом. И есть и выражение замечательное – святой сатана. Да, святой сатана. Вот на что обращает внимание православие. На внутренний мир человека. И говорит, что никакая внешняя ученость, никакая внешняя культура, никакая нравственность, никакие самые высокие, эстетически высокие занятия человека совсем еще ничего не значат и не определяют, если хотите, еще его внутреннего мира, не изменяют его. Куда? Где? О, и тут мы подходим. Опять к тому же. Кроха сын пришел к отцу. Итак, где же критерии? Что хорошо, что плохо? Где она, эта хорошесть? Что говорит православие об этом? Мы же должны понимать, что если мы станем на почву только того. Один говорит это, другой это, третий это. И так без конца мы рассыпались, как горох. Где она твердая основа? Где тот твердый критерий, по которому мы могли бы говорить, да, вот это хорошо, а это плохо? В каждой религии это есть. Этим, кстати, религия выигрывает, я употребляю это слово, по сравнению с нерелигиозными мировоззрениями. Почему? Потому что в нерелигиозном мировоззрении Что называется, каждый философ говорит по-своему. Положил один палец в рот, высосал одно добро, положил другое, другое. Понимаете, какие вещи? У каждого мыслителя свои, так сказать, критерии, свои нормы. И поэтому каждый из них говорит о своем. И в этом плане, поэтому нерелигиозные мировоззрения, они оказываются не имеющими в себе никакого критерия. А религия представляет совсем другое. В религии есть именно твердый фундамент. И говорит, вот что есть добро, а вот что есть зло. Да, здесь каждый из религий имеет свои особенности. Это понятно. Но когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о православии, становится ясно, где критерий этой верной духовности, о которой мы говорим. Где он? И христианство утверждает учение и образ Христа. Мы имеем критерии, не абстрактные, не как мне кажется. У Ницше, видите, как кажется. У Гегеля другое кажется, у Маркса третье кажется. Хомякова четвертое, будем так говорить, так? Здесь нет, не кажется. А вот оно твердое учение, твердое. Вот оно Евангелие. Вот он Новый Завет, который можем взять и увидеть, что такое хорошо и что такое плохо. В чем речь идет, обращаю внимание, не просто о нравственности. Нравственность – это, так сказать, если хотите, она хороша только тогда, когда является выражением правильной духовности. Если нет правильной духовности, то и сама нравственность – это просто ничего не стоит. Она оказывается только кожей, скорлупой. При правильной только духовности и нравственность будет тогда действительно характеристикой, правильной характеристикой человека.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Что же говорит христианство в этом плане? О каких вещах? Вот здесь об одном таком моменте я могу сказать, учитывая, что скоро, знаете, как в какой-то опере прозвучит «Ваше время истекло». Но еще 10 минут есть, да? О чем оно говорит? Вот мы рассуждали с вами о фундаментальной истине православия, о Боге любви. И все время говорили, а какая любовь? А что это такое? А как она приобретается? Я как-то слышал одного проповедника, он так говорил, любовь, любовь, любовь. Я потом его спросил, а как приобретается любовь, скажите? Чего был огромный зал даже всем. Странно. Ничего. Жертвенная любовь. Я говорю, я понял, у меня кошка бросилась за котят на собак. Жертвенная, это любовь? Нет. А какая же тогда? А что же это такое за христианская любовь? Как она приобретается? По каким признакам можем мы судить? Ведь речь идет не о чувстве самом по себе, которое мы никогда не можем узнать, что в человеке, выразить даже не можем. Вся суть в чем? Как приобретается это? Только здесь мы можем увидеть, какая это действительно любовь. Вот здесь православие открывает нам, если хотите, этот, скажем, закон, или лучше сказать, раскрывает нам, что из себя представляет та любовь, о которой оно говорит и на которой настаивает. Вот мы сейчас только что говорили, чем отличается нравственность от духовности. Что характеризует духовность человека? Вот здесь-то, можно сказать, и зарыта собака. В чем дело? Мы для того, чтобы понять, узнать и более-менее определенно говорить, о чем же говорит христианство, когда говорит слово «любовь», то должны, видимо, понять следующее. Христианство говорит, что любовь – это нечто самое высокое, самое совершенное, которое является является порождением всего прочего, если хотите, всех прочих добродетелей. Она есть, если хотите, конечная цель, но приобретается она только на пути следования какого-то определенного. Итак, каков же этот путь? Вот что оно говорит православие. Я приведу вам слова одного святого, великого святого, Симеона Нового Богослова. Он жил в 10 столетии, где-то в начале 11-го. Он указал, обратил внимание наше на следующий, если хотите, закон. Слова его таковы. Я их произнесу в маленьком переводе, чтобы это было понятнее. Понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Христовых открывает человеку его, он употребил слово немощи, он очень мягко сказал немощи, открывает человеку его немощь, то есть открывает человеку то, что в нем живет, его эти болезни духовные, его страсти духовные. Оказывается, при попытке, при понуждении себя к жизни по Евангелию, то есть когда я вот имею этот эталон постоянно перед своими глазами и постоянно сравниваю свое поведение внутреннее, не внешнее поведение, а свои мысли, свои чувства, свои желания, свои стремления, которые от всех скрыты. Никто меня не видит. Я снаружи чист, как голубок. А во внутрях я сравниваю тут вот это свое состояние с чем? Вот с этой нормой, которая называется Христом или Евангелием. И здесь-то тогда я обнаруживаю две вещи. Первое, я обнаруживаю вещи, что оказывается, я до этого видел, что, в общем-то, я, хороший человек. И, в общем-то, хороший человек, да и все. Что еще говорить, объяснять? Разве непонятно каждому? Пусть попробует, кто усомнится. Она узнает, кто я такой. Так? А тут вдруг я обнаружил, что, оказывается, во мне действительно гадя и к жене с числа. Полдо. Так? Второе, и, может быть, это не только не менее важное, а просто даже более важное. Хорошо, я вижу, хорошо, ладно, все. Я покончу со всем этим. Я буду хорошим человеком. Я не буду допускать ни мысли, ни чувств, ни желаний, ни зависти, ни ревности, ни лукавства, ни лицемерия, ни осуждений. Все, я встал, все, я увидел, теперь что осталось мне? Раз, и все в порядке. И второе, что я вижу, оказывается, вся моя решимость жить вот так, как говорит Евангелие, то есть быть чистым просто человеком, ничего не дает. Я только что решился никого не осуждать. Так, а мне тут рассказывали, знаешь, он-то. Я говорю, как? Ах, такой-сякой немазанный. Только увидел это. Мой сосед сделал такую красоту, дал и машину купил, и весь позеленел. Только меня похвалили, я весь нос к потолку прилип от восторга. Кто-то меня обругал. Дурак, говорят, настоящий. Я весь в ярости и в расстройстве. Второе, что я увидел, ух, какая вещь. Оказывается, я не могу искоренить в себе этих вещей. Не могу победить. Борюсь, хочу не завидовать. Паршивая. Так и красит мою физиономию зеленый цвет. Хочу не тщеславиться. Хочу не объедаться. Второе, что я вижу, насколько глубоко повреждена человеческая природа. Где и у меня, и у других. Видя себя, видя, насколько я не способен, справиться, искоренить эти страсти, даже понуждая себя и борясь с этим, я начинаю понимать, я должен же посочувствовать и другому человеку. И он тоже бедняк, я его зову скряга-то несчастный. Так и раз, и язык мой прилип. Почему? Он-то скряга, а я завистник. Он обжора, а я блудник. Он тщеславный, а я гордец. И так далее. В больнице осуждают друг друга за болезнь. Вы когда-нибудь слышали такого? Нет, помогают друг другу. Из этого познания себя, из этой неспособности познания себя, рождается что? То первое и великое звено в цепи, в бесконечной цепи восхождения к божественной любви. Что? Сочувствие к другим людям. Это первое звено христианской любви. Сочувствие какого рода? Не просто я увидел человека, который страдает, болеет, и я там подал что-то. Нет, нет, не об этом идет речь. Там это естественное, там это природное добро. Даже как кошка за котят бросается. Это природное явление. Нет, здесь другое. Здесь сочувствие откуда? Из познания себя. Православие говорит, что именно христианская любовь, на чем зиждется? На познание поврежденности своей природы, неспособности самому лично искоренить эти страсти. Отсюда происходит что? Рождается то слово, от которого многие мирские люди приходят в негодование, на самом деле не понимая. Рождается начаток смирения. Познание себя. Я вижу, оказывается, я не могу поднять одной рукой 10 пудов. Представляете? Я никогда этого не предполагал. Никогда. И вдруг я увидел. Я не только 10 пудов, а там, не знаю, 10 килограмм трудом. Вот это познание себя, вот это смирение, так? Оно является началом христианской любви. Здесь это смирение дает возможность человеку правильной молитвы, обращения к Богу. И здесь начинается великий опыт познания Бога в себе. Вы знаете, тот, кто видит свою неспособность, искренне желает избавиться от этого, искренне обращается, начинает обращаться к Богу, увидит, скоро увидит, как Бог помогает ему. В том, чего он раньше абсолютно не мог даже пальцем пошевелить. Так начинается правильная духовная жизнь человека. Она, эта правильная духовная жизнь человека, тогда будет являться твердой основой его деятельности, ибо она тем будет пронизана сочувствием, любовью к каждому человеку, состраданием, желанием блага. И вся его культура приобретет характер какой? Характер блага по отношению ко всем и ко всему.
Прозвучала беседа заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Духовность и культура». Продолжение слушайте в ближайшую пятницу в это же время.